Добрый вечер. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к римлянам. И как вы помните, мы в последних наших беседах говорили о гневе Божьем, который готов излиться на человека. Апостол Павел начинает свое послание, посвященное благодати, с того, что показывает всеобщую необходимость в ней. Все, как язычники, так и иудеи, находятся под грехом и нуждаются в Божьей милости. Сначала, в первой главе, он говорит о том, что язычники или толпа, которая руководствуется какими-то суевериями или своими природными инстинктами, доходит до низшей точки своего падения и потому подлежит гневу. Во второй главе он говорит о том, что и интеллигенция, которая по уровню своего образования и воспитания находится выше этой толпы и может указывать пальцем на ее недостатки, тоже подлежит гневу, потому что, обличая других, они таким образом судят и сами себя. И сегодня третья категория, которой посвящает апостол Павел свое исследование, по части, насколько праведны или грешны они перед Богом, это категория «Израильский народ». 17 стиха прочитаем первую часть отрывка, который мы сегодня будем исследовать по 24 стих. «Вот ты называешь себя иудеем», апостол обращается к следующей категории, к иудеям, «и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Если язычники закона Божьего не знали, и это незнание обрекало их на гнев Божий, на неповиновение Божьему закону, то хотя иудеи имели в этом смысле явное преимущество, обладали знанием закона, но и находились в завете с Богом, были избранным Его народом, но тем не менее они все равно подлежали гневу, осуждению Божьему и нуждались в благодати. Апостол Павел в этом отрывке об этом и говорит. Начинает он с того, что перечисляет преимущества иудеев по отношению к другим. И вот эти преимущества. Во-первых, вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Иудеи – избранный Божий народ. Закон – как своего рода защита от гнева Божьего, по их мнению, потому что, зная закон и тщательно его соблюдая, можно таким образом избежать наказания. Хвалишься Богом – это особая привилегия быть избранным народом, быть в особых отношениях. И эти особые отношения, эта привилегия проявлялась в том, что, как в 18 стихе сказано, они знали волю Его, знали, что хорошо и что плохо, разумея лучшее, потому что об этом им говорил закон. Закон указывал, как можно поступать, как нельзя поступать, где добро, где зло. И в этом смысле они имели громадное преимущество перед непросвещенными язычниками, перед теми, кто Божий народ, Божий закон не имеет. И 19 стих говорит, что это все состояние в завете, знание Божьего закона, история, традиции, все это приводило к уверенности о себе. Как апостол говорит, становясь на позицию иудеев, ты уверен о себе, что ты путеводитель для слепых, наставник, учитель, свет и так далее, и так далее. Здесь можно вспомнить слова пророка Исаии в 42 главе, 6-7 стих. Он буквально так и говорит. Господь говорит к Израилю, поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узника вывести из заключения, сидящих во тьме из темницы. Это миссия была Израиля – быть светом для других, быть путеводителем для слепых, светом для находящихся во тьме, быть наставником для невежд. И в 20 стихе сказано: «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец познания и истины». Больше учителей и исследователей закона, учителей Израилева, израильского народа, никто не мог свет истины знать, потому что им он был открыт. Но здесь апостол как бы перечислением этих преимуществ задает вопрос: является ли знание закона, является ли то, что они избраны быть светом иудеи для находящихся во тьме, гарантией того, что гнев Божий им не страшен, что они не подлежат осуждению, что они уже являются своего рода праведниками и совершенными людьми. И сам же апостол отвечает себе на этот вопрос. В своих посланиях апостол часто использует один такой риторический прием. Он как бы ведет беседу со своим оппонентом, иногда ставит себя на его место, выдвигает аргументы против самого себя, а потом начинает эти аргументы разбирать, задавая вопросы и выдвигая собственные аргументы. Вот то же самое мы здесь и видим. Сначала он говорит как бы со стороны иудея: вот у нас такие преимущества, как мы можем опасаться гнева Божьего. Но теперь он проверяет эту позицию. В 21 стихе он начинает это делать и задает вопросы. «Если как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». К сожалению, тенденция такая среди людей, это же было и среди израильского народа, такой раздвоенности. Учат и верят в одно, а живут и поступают совсем по-другому. И это было сплошь и рядом. И исследование закона, и попытка применить его в жизнь скорее преследовала цель не исполнить его по существу, а исполнить ту минимальную его часть для того, чтобы не подвергнуться Божьему закону, оставляя важнейшее или главное в этом законе. Вы помните, Спаситель, обличая фарисеев, этому посвящена 23 глава Евангелия от Матфея, на это указывал. Будучи сильным в каком-то одном аспекте, фарисеи в исследовании и применении закона, фарисеи в главном оказывались преступниками и его нарушителями. В результате получалось то, что 24 стих говорит: «Имя Божье хулилось или было в порицании у язычников». Складывалась такая ситуация, что те, кто должны были имя Божье в жизни своей прославлять, они жили не так, как учили, и тем самым бесчестили Бога. Пророк Иезекииль говорит в 36 главе, 20-21 стих: «И пришли они к народам, куда пошли». Имеется в виду вавилонский плен. Израиль был уведен в вавилонский плен. В вавилонском плену они должны были быть светом, они должны были быть учителями нравственности, Божьего закона, истины Божьей. «Но когда они пришли к народам, куда пошли, обесславили святое имя мое, потому что о них говорят: они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пошел». В этом смысле апостол Павел не нового ничего не придумывает, выдвигая этот аргумент: как же ты, уча другого, не учишь самого себя. Он повторяет пророков и упоминает о том, что не раз происходило и происходит, реально происходит среди израильского народа. В этом смысле иудеи оказываются в еще более худшем и уязвимом положении, чем язычники. Те хоть не знают Божьей воли, Божьего закона, и в какой-то степени это может послужить, ну, обстоятельством, смягчающим их вину. Но иудеи знают закон. Это народ, которому он верит, верен. И их миссией было прославить имя Божье в своей жизни и явить делом то, что они Божий народ. Итак, вот в этой части, которую мы с вами разобрали, 17 по 24 стих, апостол приводит те же, строит свою аргументацию примерно так же, как он строил ее по отношению к интеллигенции языческой, которая указывала пальцем на грехи толпы и возвышала себя. Апостол тогда говорил в первом стихе 2 главы: «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». И здесь апостол говорит: «Как же ты, 21 стих, уча другого, не учишь самого себя?» То есть дела и теория расходятся. Знание закона не делает, к сожалению, его исполнителем автоматически. И прежде чем наставлять других, нужно сначала наставить самого себя, говорит апостол Павел. Итак, первый пункт, которым могли бы оправдаться иудеи, раскрыт апостолом. И апостол говорит, что надежды на знание закона в том смысле, что это поможет избежать гнева Божьего, нет. Но есть еще в запасе один аргумент у оппонентов апостола, и он хорошо его знает, и опять ставит себя на место своих оппонентов иудеев и выдвигает этот аргумент для того, чтобы снова испытать его своими вопросами. С 25 по 29 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, а от Бога». Итак, если знание закона преимуществ не дает, то, может быть, завет Божий, знаком которого является обрезание, эти преимущества дает. Быть особым народом, быть избранным народом, быть отделенным от других, быть носителем какой-то миссии должно какие-то преимущества давать. Но, как мы видим, апостол Павел подвергает сомнению и эти преимущества. В Евангелии от Матфея в 3 главе описана история к тому, как Иоанн Креститель крестил в Иордане, и вот он видит приближающихся к нему фарисеев, саддукеев, которые шли, чтобы креститься. И помните, что сказал им Иоанн? «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния, не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Другими словами, находиться в завете с Богом, иметь все знаки этого завета, еще не значит избегнуть гнева Божьего, потому что детей себе Бог может сотворить или воздвигнуть, как говорит Иоанн Креститель, из камней, уж тем более язычники могут рассчитывать на это. И апостол, подвергая сомнению этот аргумент своих оппонентов, иудеев, о том, что обрезание или состояние в завете может помочь им избежать гнева Божия, говорит о том, что если необрезанный соблюдает постановление завета, имеется в виду язычник, то не вменится ли ему это в обрезание, или не станет ли он таким образом, не окажется ли он таким образом на месте иудея, состоящего в завете с Богом. И наоборот, если необрезанный по природе своей исполняет закон, не осудит ли он тебя, преступника, закона при писании и обрезании? Дело в том, что завет с Богом подразумевает прежде всего не внешние какие-то отличительные особенности, а подразумевает послушание. Быть в завете с Богом значит слушаться Его. И если вы помните историю заключения завета между Богом и израильским народом, которая у горы Хариф при исходе состоялась, то основой этого завета было послушание. И когда произнес Моисей заповеди Божьи, то народ в ответ что сказал? «Исполним все, что ты сказал». Вот таким образом состоялось заключение завета. Вот условие этого завета, закон Божий, и вот желание это условие исполнять. Потому апостол Павел в другом своем послании, послании Галатам, 5 стихе, 5 главе, 3 стихе говорит: «Еще свидетельствую всякому человеку, который обрезается, что он должен исполнить закон, иначе смысла это не имеет». Если он не исполняет закон, то никаких преимуществ в его состоянии в завете, нет. Потому что суд происходит не на основании каких-то внешних знаков, таких как обрезание, например, но на основании чего? Послушания закону Божьему. Если не послушен тот или иной человек, то невзирая на то, кто он, какое его происхождение, он подвержит Божьему гневу и его суду. В этом смысле, если наоборот язычник, который далек от тех преимуществ, которыми обладает иудей, послушен закону, то он оказывается в завете с Богом, потому что он исполняет это условие завета. И об этом говорит апостол Павел. А если иудей не послушен, то он как язычник оказывается вне завета. В книге Второзакония, 7 главе, 12 стихе, вот один из таких примеров заключения завета. Условие завета – это послушание. «Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, и никак не иначе». И в 27 стихе апостол говорит: «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника, закона?» Обратите внимание на то, что здесь апостол меняет местами подсудимого язычника, которого осуждают иудеи за то, что он закон Божий не знает и подлежит гневу, и судью того, который имеет этот закон и пытается таким образом апеллировать к нему и говорить о том, что это дает ему определенные преимущества перед язычниками. Здесь сказано, что не осудит ли язычник тебя, преступника. Язычник становится судьей, ибо имя Божье хулится у язычников, если те, кто призваны быть светом и светом для находящихся во тьме, носителем истины Божьей, таковыми не оказываются. Итак, а кто же такой тогда иудей на самом деле? Кто он? Как отличить истинного иудея от ложного иудея? И апостол далее с 28 стиха об этом говорит. «Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков». Итак, кто иудей? Кто имеет преимущество? Тот, кто знает волю Божью, тот, кто закон Божий знает, тот, кто претендует на то, чтобы быть путеводителем слепых, светом для находящихся во тьме, наставником невежд, учителем младенцев, имеющим в законе образец ведения и истины. Нет, настоящий иудей, говорит апостол Павел, это не тот, кто выглядит так, а тот, кто таков в тайне, кто внутренний таков, в сердце таков. И он использует один из здесь хорошо известных ветхозаветных образов. Истинное обрезание – это обрезание сердца. Другими словами, не только знание закона, но его исполнение прежде всего характеризует истинного иудея. Здесь требуется абсолютная целостность. Не только теория, но и практика, не только знание, но и жизнь. Книга Второзакония, 10 глава, стих 16, сказано: «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Вот этот образ использует и апостол Павел. А в книге пророка Иеремии, в 4 главе, 4 стихе сказано: «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иудины и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Итак, есть ли преимущество иудея перед язычниками? Тогда, когда они предстанут на Божий суд. Если быть принадлежностью избранного народа – это не внешний знак, а внутреннее состояние сердца, послушание Богу или обрезание сердца, как говорят ветхозаветные пророки. И если это происходит Духом Святым, как говорит апостол, тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое сердце по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, а от Бога. То есть иудей истинный, тот, кто Духом Святым освящен и изменен, а не тот, кто только следует инструкции закона или букве закона формально. И награда или гнев Божий в этом смысле зависит не от людей, не от традиций, которые они установили, не от их одобрения, не от их суда. И самоуверенность иудеев о себе здесь тоже не поможет. Но, как сказано, похвала от Бога, а не от людей. И таким образом апостол Павел подводит определенную черту и говорит, что никаких преимуществ у тех, кто знает закон и имеет какие-то внешние знаки своей принадлежности к избранному Божьему народу, нет. Но эти аргументы, естественно, порождают следующий вопрос, который предвидит апостол Павел. И опять, предвидя этот вопрос, задает его и начинает сам отвечать. Следующая часть, 3 глава, с 1 по 8 стих. «Если так, если пред Богом все равны, то какое преимущество быть иудеем, спрашивает апостол, или какая польза от обрезания, какой смысл всей истории ветхозаветней, всех законов, которые Бог давал?» Сам же отвечает себе на этот вопрос. «Великое преимущество во всех отношениях, а более в том, что им вверено Слово Божье. Ибо что ж, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Но иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Итак, выводы, которые мы с вами сделали, могут повергнуть в шок читателей послания иудеев. И это апостол Павел понимает. Здесь он продолжает вести диалог с невидимыми своими оппонентами и снова задает вопрос: какое преимущество быть иудеем? Ну, наверное, апостол Павел сам является экспертом в этом вопросе. Помните, как он говорит о себе в послании к филиппийцам, 3 главе: «Я еврей от евреев, по учению фарисей». Поэтому апостол Павел может как бы здесь вести диалог сам с собой. Апостол Павел и Савл, тот, кто после обращения своего по дороге в Дамаск, и тот же, кто то до своего обращения, когда он шел путем праведности, путем исполнения буквы закона. Итак, какое преимущество? Если иудеи и язычники равны, то какой смысл вообще всей истории Ветхозаветия? Смысл законодательства? К этой теме апостол Павел более подробно вернется в конце послания. Этому посвящены будут 9, 10, 11 главы. Ну, на мой взгляд, одни из самых интересных глав этого послания. Но здесь он только так введение делает в эту тему. Коротко этого вопроса касается. И коротко отвечает же на него. Ответ простой. Польза и преимущество быть иудеем заключается, он говорит, во всех отношениях великое преимущество, но в основном или наипаче заключается в том, что им верено Слово Божье. Что значит Слово Божье? Ну, значит, весь Ветхий Завет, пророки, Пятикнижие Моисеева, все, что с этим связано. Опять как бы апостол возвращается к преимуществу обладать Божьим законом. Но обратите внимание, что в данном случае преимущество не в том, что знание или обладание Словом Божьим гарантирует защищенность от гнева Израиля, а преимущество в чем заключается? Заключается в ответственности быть хранителем Слова Божьего. Эта ответственность почетна, но никак не гарантирует защиту от гнева Божьего. 147-й Псалом, 8-9 стих. Псалмопевец говорит: «Он возвестил Слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал Он того никому, никакому другому народу, и судов Его они не знают». Вот в этом заключается преимущество принадлежности к закону Божьему. Далее апостол развивает эту тему и говорит: «Ибо что ж, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» Другими словами, показывая в предыдущем отрывке, мы с вами внимательно его рассмотрели, что Израиль в своей истории оказался неверным. Он знал закон Божий, но оказался неверным в его исполнении. Если это так, если, оказываясь неверным, они подлежат гневу Божьему, так что ж, тогда получается, что Бог становится неверным своим обещаниям и своему завету, который он заключил с Израилем. Обещанием его благословлять, обещанием его миловать, обещанием его охранять. Неужели неверность Израиля уничтожает верность Божью? Спрашивает апостол. Или другими словами, неужели в этом смысле преимущества у Израиля никакого нет? И нет до такой степени этого преимущества, что Бог, как кажется, отрекается от Израиля, проявляет ему свою неверность в том случае, если он не следует его заповедям. Вопрос этот, естественно, возникает. И апостол ставит его и ищет или предлагает на него ответ. И ответ прост. Апостол говорит коротко, здесь введение в эту тему. Потом в конце послания он более подробно будет говорить об этом. Никак. Такой простой ответ. Никак. Бог верен. Аргумент из Писания. А всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Бог не отрекается от своего завета, и неверность Израиля вовсе не ведет к тому, что Бог оказывается неверным своим обещаниям, которые он когда-то давал. Бог верен, а человек лжив. Далее он цитирует 115-й Псалом, 2 стих. «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». То же самое Давид на собственном опыте пережил. 50-й Псалом, Псалом покаяния, 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Покаяние невозможно без признания Божьей праведности, которая не может быть подвергнута никакому сомнению. Это та точка или тот гвоздь, на котором вся Вселенная укрепляется. Это тот гвоздь, на котором уверенность нашего в справедливости держится. Бог чист в суде своем и праведен в суде своем. Он не может оказаться неверным. И далее он продолжает и развивает эту тему. Если же наша неправда открывает правду Божью, то есть чем мы неправеднее, тем на этом фоне праведность Божья будет ярче светить, то что ж скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению, как бы в кавычки берет он эти слова, и снова отвечает сам себе: никак, ибо иначе как Богу судить мир? Если, например, неверность Давида, которую он проявил в своей истории с Версавией, и открыла верность Божию, то есть на фоне неверности Давида Бог выглядел еще более верным и праведным, то почему же тогда гнев на грешника изливается? Это кажется тогда несправедливым. То есть чем хуже, тем лучше. Апостол Павел до абсурда доводит эти вопросы, которые же сам ставит со стороны своих оппонентов. Так что ж, будем жить так, чем хуже, тем лучше, чем мы грешнее, тем праведнее Бог. Совершенно немыслимое заявление. И поэтому он, как бы извиняясь, добавляет: говорю по человеческому рассуждению. Не то, что я думаю, а то, что может прийти мне в голову. И отвечает сам себе: конечно же, никак. Нет, ибо иначе как Богу судить мир? И опять обращается к тому аргументу, что праведность Божия не может быть подвергнута никакому сомнению. На этом должна быть основана наша уверенность в том, что в этом мире есть справедливость. Не может быть того, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Обращается Лот, Авраам обращается к Богу, когда думает о судьбе Лота в Содоме и Гоморре. Книга Бытие, 18 глава, стих 25. И далее апостол продолжает: «Ибо если неверность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, то за что еще меня судить как грешника? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых?» С другой стороны, у проблемы верности Бога по отношению к неверному Израилю может другая проблема возникнуть. Если Бог продолжает оставаться верным неверному народу своему, и этим проявляется его праведность, то есть он в любом случае проявляет свою верность, тогда можно вопрос по-другому поставить. Чем больше я грешу, тем больше Богу надо проявлять милость, верность и праведность. Помните, далее он эту тему будет развивать в 6 главе, 6 стихе. «Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» И сам отвечает себе: конечно, нет. Здесь он отвечает коротко, не развивая тему. Говорит: праведен суд на таковых. Он не поясняет, почему это не так. Почему милость не противоречит справедливости. Он только говорит, что это пустой вопрос, риторический вопрос. Все и так понимают суть дела и прерывает дискуссию. Здесь он делает такое введение в эти большие темы, которые будет разбирать далее на страницах своего послания. Итак, давайте подведем итог. Апостол начинает послание о благодати с того, что уравнивает всех перед справедливостью Божьего суда. И он рассматривает здесь три таких больших категории окружающих его, среди окружающего его мира. Во-первых, это необразованная толпа, которая руководствуется суевериями и инстинктами. И они доходят до такой глубины своего падения, что, естественно, без всяких вопросов оказываются под гневом Божьим. Во-вторых, это и образованная интеллигенция, которая готова осудить эту невежественную толпу, потому что, осуждая других, они, по сути дела, живут так же, но в более изощренной форме. Но есть и третья категория – иудеи, которые хвалятся знанием закона и принадлежностью своей к завету. Но оказывается, знать закон и принадлежать к завету еще не значит автоматически жить согласно этому закону или быть верным этому завету. И 9 стих, мы будем с него начинать дальнейшее наше рассмотрение в следующий раз, говорит, как бы подводит итог всему сказанному. Итак, что ж, имеем ли мы преимущество, мы, иудеи, говорит он о себе, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом и все нуждаются в благодати Божьей. Итак, для нас, верующих, живущих в этом мире, находящихся под влиянием греха, зла, царящего в этом мире, неправда этого мира не является причиной для разочарования, но причиной для веры в праведность Божью. Кто-то может роптать на Бога, испытывая зло в той или иной форме. Но для верующего это причина не для того, чтобы веру свою потерять, не для того, чтобы возроптать, но для того, чтобы надеяться на спасающую и милующую Божью благодать. И далее апостол будет развивать на страницах своего послания эту мысль. И пусть Господь поможет нам укрепиться в вере, в Его прощение и Его милость. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты остаешься верным нам, несмотря на нашу неверность. То, что милости и благословения Твои не иссякают, и Ты готов излить их на нас, несмотря на то, кто мы. Господи, помоги нам искать Твоей благодати, Твоей милости и следовать путями Слова Твоего, путями Святого Твоего закона. Благослови, Господи, нас в этом. Во имя Христа. Аминь.